Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Евгений Шевчук отправил в отставку тираспольское правительство и созвал первое заседание нового состава Верховного Совета, несмотря на протесты своих сторонников, проигравших выборы. Как будет развиваться политическая борьба в Приднестровье? Взгляд из Кишинева и Тирасполя. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Министр иностранных дел и европейской интеграции Наталья Герман в очередной раз призвала Россию вывести свои войска с территории Республики Молдова. 4 декабря, выступая в Белграде на заседании Совета министров ОБСЕ, Герман заявила о необходимости заменить нынешнюю миротворческую операцию на гражданскую миссию под международным мандатом и подчеркнула, что нужно продолжать переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта. В 1999 году Россия обязалась до конца 2002 года вывести из Приднестровья свой военный контингент в количестве 1500 военнослужащих, как было предусмотрено соглашениями, подписанными при посредничестве ОБСЕ. Однако Москва до сих пор не выполнила взятые на себя международные обязательства. Евросоюз обеспокоен отсутствием прогресса в урегулировании затяжных конфликтов в Приднестровье, Нагорном Карабахе и Грузии, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг на межминистерском заседании ОБСЕ в Белграде. Как сообщает агентство РИА Новости, Могерини подчеркнула, что никому не может быть никакой выгоды от затягивания этих конфликтов и что Евросоюз готов дальше участвовать в процессе их разрешения. Несколько десятков сторонников главы Приднестровской администрации Евгения Шевчука провели в среду акцию протеста, утверждая, что результаты воскресных выборов в Верховный Совет региона подтасованы. Кандидаты от основной оппозиционной партии «Обновление», поддерживаемой компанией «Шериф», получили около 31 мандата из 43 и сохранили доминирующие позиции в Верховном Совете. Однако законодательный орган Тирасполя обладает ограниченными полномочиями по сравнению с полномочиями лидера региона. Прокурор Приднестровья и КГБ предостерегли население от участия в каких-либо акциях протеста, не согласованных заранее в соответствии с законом. В своем обращении «Обновление» выразило обеспокоенность тем, что администрация Шевчука затягивает с признанием итогов голосования. Впоследствии Шевчук назначил первое заседание нового состава законодательного органа на 23 декабря. Также в четверг Шевчук отправил в отставку правительство. В результате выборов от 29 ноября два члена правительства, прошедших в парламент, лишились своих постов. Татьяна Туранская, которая возглавляла исполнительную власть, и Василий Власов, который отвечал за региональное развитие и транспорт. Исполняющая обязанности премьера назначена Майя Парнас. Правительство Молдовы должно вернуть Национальному банку 14 миллиардов леев плюс проценты по ним, заявил министр финансов Анатоль Арапу в среду на слушаниях в парламенте. Речь идет об экстренном кредите, выданном трем проблемным банкам – Банка Деэкономии, Банка Сочиалы и Унибанку – под гарантией государства. Анатоль Арапу сказал, что на оплату процентов в 2016 году из госбюджета уйдет 650-680 миллионов леев. Это месячный эквивалент пенсии и социальных пособий, передает Унимедиа. Эти 14 миллиардов леев будут оформлены как внутренний государственный долг с включением в проект бюджета на 2016 год, чего пока не было сделано, отмечается в докладе Министерства финансов. Глава миссии Европейского Союза в Кишиневе Пирка Тапиола напоминает, что проблемы Молдовы, реформа юстиции, борьба с отмыванием денег и борьба с коррупцией не решат европейские эксперты, которые находятся сейчас в Кишиневе. Группа в составе 15 европейских специалистов, в числе которых генеральный прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии Лаура Кадруца-Кавеси, прибыла в Кишинев в рамках миссии по оценке правоохранительных органов Молдовы. Первая группа экспертов находится в молдавской столице с 30 ноября. Пирка Тапиола напомнил, что реформа юстиции и борьба с коррупцией важны и для экономики Республики Молдова, для привлечения иностранных инвесторов. Европейская оценочная миссия проводится по инициативе правительства и парламента Республики Молдова и завершится в марте 2016 года.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, после неудачной попытки сторонников Евгения Шевчука оспорить результаты выборов в Верховный Совет, глава Приднестровской администрации назначил дату первого заседания нового законодательного органа 23 декабря. Правда, некоторые депутаты подвергли критике решение Шевчука, заявив, что 3 недели – непозволительно долгий срок в условиях глубокого бюджетного и экономического кризиса, который переживает регион. Такую точку зрения высказал, например, политолог Андрей Сафонов, известный критик администрации Шевчука, который в последнее время перебрался в Кишинев из-за уголовных дел, возбужденных против него в Тирасполе. В комментарии на Facebook Андрей Сафонов написал, что намерен потребовать срочного созыва Верховного Совета в условиях, когда проигравшие выборы могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Также в минувший четверг, одновременно с назначением даты первой сессии Верховного Совета, Евгений Шевчук отправил в отставку подведомственное ему правительство. Официальным поводом отставки стало избрание главы исполнительной власти Татьяны Туранской депутатом Верховного Совета, а законодательство региона предусматривает, что в случае освобождения главы правительства от занимаемой должности, вместе с ним уходит весь кабинет. Согласно указу, кабинету поручено исполнять свои обязанности до формирования его нового состава. В Тирасполе отставка Кабмина представлена как техническая процедура, однако эксперты видят в этом почву для дальнейших попыток Евгения Шевчука продолжить борьбу в надежде сохранить власть в регионе, несмотря на то, что в Верховном Совете его команда в меньшинстве. Обновление, партия, которая противостоит Шевчуку, получила 30-31 мандат из 43 в законодательном органе региона. Политический аналитик Эрнест Варданян говорит, что если депутаты 3 раза отклонят кандидатуру на пост главы исполнительной власти, предложенную Евгением Шевчуком, это даст Шевчуку право распустить Верховный Совет.
Дальше премьер-министра выдвигает президент, а вот утвердит ли его Верховный Совет – это второй вопрос. Если 3 раза Верховный Совет отклоняет кандидатуру премьер-министра, Шевчук сам назначает премьер-министра и распускает парламент. Кроме 2 случаев, если против самого президента выдвинуто обвинение Верховным Советом, и 2, если действует чрезвычайное положение или военное, а также за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента. То есть, грубо говоря, до июня 2016 года у Шевчука есть время, чтобы распустить Верховный Совет.
Воспользуется или нет Шевчук этим положением закона для продолжения политической борьбы? Такой сценарий исключить нельзя, считает Эрнест Варданян.
Он изначально согласился на свое поражение, да, на поражение своих сторонников и не стал давить на ЦИК, организовывать там массовые акции протеста, потому что изначально они были бессрочными. Если он на это согласился, значит, в принципе, он не будет идти на силовой сценарий. Но до конца мы не будем эту вероятность исключать. Такого в Приднестровье никогда не было, даже намека такого никогда не было.
Политолог Эрнест Варданян. Мы попытались выяснить, как восприняли жители Приднестровья отставку правительства.
Вы знаете, я в этих делах темный человек, правительство и все. Мне сказали, я проголосовала за то, за кого я хотела. Конечно, надо обновить. Обновить надо, потому что тяжело в последнее время. Нам, мы же доживаем, а молодежи надо жить. И детям, внукам, правнукам надо жить. Так что надо обновлять все. Верховный Совет обновили, надо правительство обновить. В экономику должны залезть. Да как-то разобраться с экономикой. Все-таки сколько говорят, что деньги у ПМР есть, а что-то вот так все. Где-то они идут не туда, куда надо. Я бы сказала за центр. Вот центр сделали красиво, но вы посмотрите, все высохло. Разве в июне месяце можно было садить елки и те кусты, а там же миллионы ушли. Там каждый кустик стоит 40 рублей. И все высохло. Это что? Это бесхозяйственность. Надо хозяина ПМР и хорошего. Что только с России должны прислать кого-то, у нас нет. У нас все что-то не то.
Конечно, надо. Надо, чтобы власть сменилась. Надо, чтобы был порядок в стране. Чтобы был порядок в ПМР. Чтобы пенсионерам добавили опять пенсию. Чтобы зарплату обратно сделали полноценной.
Ну, кто должен прийти, мы уже знаем. Верховный Совет выбран, но вот они придут, очень сложный вопрос. Не думаю, что я в моей компетенции отвечать на него. Но мое личное мнение, сугубо личное, насколько я знаю, бюджет на 2016 год у нас еще не принят. Вот, по идее, они должны вот этим вот в первую очередь заняться.
С чего взять, что они должны идти в отставку? Шевчук, что ли? Я знаю, что там просто там мало народу от них пошло, в Верховный Совет прошло по выборам. Так что в отставку я первый раз слышу. Чтобы лучше люди жили, люди пенсионерам пенсию давали. Как положено, все. Они не имели права снять людей, пенсионеров пенсию. Это нарушение конституции. Это, значит, надо наказывать. Чтобы людей пенсию лишать, надо нарушать конституцию. Они нарушат конституцию. Все, пускай отвечают за это.
Должны прийти специалисты, профессионалы. Во-первых, нужно узнать в коллективах его, чтобы коллективы, партии, общественные организации, движения, чтобы обсудили кандидатуру этого представителя и подали списки президенту. Чем хозяйством, естественно, производством. Это один вариант. Работать производству и, как обычно, сельским хозяйством. Надо с этого начинать. Потому что работает завод, не работает, а коллектив должен кушать 3 раза в день. И кушать должен хорошо. Поэтому работать сельскому хозяйству. Все силы направить на поднятие экономики этих хозяйств и дать возможность им работать.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер.
В эфире радио «Свободная Европа».
Об итогах выборов в Верховный Совет и в местные органы власти, которые прошли в Приднестровье 29 ноября, моя коллега Лина Грыл беседует с экспертом Владимиром Ястребчаком, бывшим политическим представителем Тирасполя на переговорах в формате 5+2 по приднестровскому регулированию.
Прежде всего, эти выборы действительно стали непредсказуемыми, их итоги стали непредсказуемыми, неожиданными для большинства, я думаю, и местных, и зарубежных наблюдателей, потому что такой итог вряд ли кто-то мог спрогнозировать. Можно говорить о том, что действительно вот протестное голосование стало определяющим, и люди голосовали не столько за представителей известного холдинга и партии обновления, сколько против той политики, которая им навязывалась, сколько против вот тех идей, которые вбрасывались и которые пытались навязать в течение предвыборной кампании. А люди проголосовали прежде всего против. И удивительным образом вот на вот этой протестной волне удалось сплотить людей, сплотить население с тем, чтобы они действительно вот так вот и проголосовали.
То есть это протестное настроение против чего?
Протестное настроение прежде всего против той внутренней политики, которая имеет место быть на протяжении последних нескольких лет, включая, конечно же, и сокращение выплат бюджетникам и пенсионерам. Это очень существенный фактор в Приднестровье. 30% вот это урезание и даже объявленное повышение до 90% зарплат бюджетникам или до 100% пенсионных выплат, которые должно было начаться в самый канун выборной кампании, оно, в общем, не помогло, потому что люди запомнили, пользовались другим. Все вот эти факторы, они повлияли на то, что голосование было протестным.
Что дальше? Что значит этот выбор для Приднестровья? В экономическом плане значит ли это, что вещи сразу же поправятся и начнутся полные выплаты и так далее?
Конечно, нет. Это не значит, что завтра все изменится и завтра новые люди что-то сразу изменят. То есть не хотелось бы, чтобы вот были такие же завышенные ожидания, как были в 2011 году, когда пришел новый президент. Ситуация, кстати, очень похожа на ту же ситуацию, которая была в 2011 году, и аналогии здесь допустимы. Опять же, очень большое ожидание в отношении парламента. Но ни в 2011 году новый президент не волшебник, ни в 2015 году новый парламент не волшебники. Они вынуждены мириться и работать в тех условиях, в которых они работают, в которых они должны работать. Они должны работать в условиях жесткого социально-экономического кризиса сейчас, если говорить. Они должны работать в условиях президентской республики. Я надеюсь, что у всех хватит ума сохранять нынешнее государственное устройство Приднестровской Молдавской республики в виде именно президентской республики и не пытаться перекраивать полномочия. Опять же, с пониманием того, что у парламента есть достаточно много полномочий, чтобы как-то себя проявить. Возможно, Верховный Совет наконец-то станет более инициативным в том, чтобы вносить какие-то инициативы, осуществлять более эффективное законодательное регулирование. То есть есть возможность для того, чтобы совершенствоваться, но ждать чудес тоже не стоит.
Скажите, в политическом плане, если это означает какие-либо изменения, потому что в следующем году будут президентские выборы, значит ли это, что, скорее всего, изменения будут и там?
на мой взгляд, каких-то принципиальных политических изменений пока ждать не стоит. Хотя, конечно же, для исполнительной власти и для главы Приднестровья сигнал не очень приятный, как мне представляется. То есть население осознанно голосовало против тех кандидатов, которые предлагались исполнительной властью. И, повторюсь еще раз, да, это плохой знак для президента. Но, тем не менее, это не повод уходить в апатию, уходить в уныние. Жизнь продолжается, надо работать дальше, и я думаю, что в исполнительной власти это понимают. Что касается дальнейших политических перспектив того, как это отразится на ситуации у нас, я думаю, что, опять же, если будет нацеленность на работу, если будет нацеленность на взаимодействие между различными ветвями власти, то диалог возможен, диалог нужен, и я думаю, что диалог состоится. Для этого есть все основания.
В отношении с Кишиневым, если вы видите какие-то, может быть, какое-то изменение акцентов в диалоге с Кишиневым?
Нет, я не думаю, что произойдет существенное изменение акцентов в диалоге с Кишиневым. Внешнеполитический вектор не был здесь чем-то особо принципиальным, не был, скажем так, значимой деталью в нашем избирательном процессе, а также с учетом того, что внешнеполитическая проблематика и переговорный процесс в том числе являются у нас прерогативой президента и исполнительной власти. Я думаю, что и новый состав Верховного Совета будет взаимодействовать и поддерживать тех, кто отвечает за переговоры с Кишиневым. Возможно, будет более активным, возможно, будет более, ну, скажем так, настойчивым в том, чтобы реализовывать какие-то совместные вещи, но каких-то принципиальных изменений я не предвижу.
В перспективе 1 января 2016 года, когда входят в силу новые правила торговли с Евросоюзом, опять же, имея в виду, что как бы экономические агенты все-таки победили на этих выборах, может быть, другая позиция в отношении этих преференций со стороны Тирасполя?
Не думаю, что так, потому что, насколько я понимаю, исходя из тех очень скудных сообщений средств массовой информации, что какие-то предварительные решения уже достигнуты, уже найдены. И опять же, повторюсь, я думаю, что в любом случае представительная ветвь власти в данном случае не будет вмешиваться в те договоренности, которые достигаются по линии исполнительной власти и президента, то есть тех, кто непосредственно отвечает за переговорный процесс. Тем более, что времени осталось слишком мало, мы не знаем, когда соберется и парламент на первое заседание. И я не думаю, что стоит ожидать какого-то серьезного давления со стороны законодательной власти на исполнительную в этой части.
В свете того, что 2 декабря в Тирасполе были организованы протесты, было это заявление КГБ, которое рекомендовало людям не поддаваться на провокации. Видите ли вы какой-то потенциал для осложнения ситуации в плане каких-то провокаций или в плане непризнания результатов выборов определенной частью общества?
Надеюсь, что нет, тем более, что выборы уже признаны и международными наблюдателями, и соответствующее удостоверение получено кандидатами в депутаты, уже ныне депутатами Верховного Совета, поэтому я думаю, что все вот эти страсти закончились. Подведение итогов еще какое-то время займет. Да, наверное, будут еще какие-то вопросы, наверное, еще будут какие-то дополнительные проверки, но это уже плоскость такая экспертно-научная, это не плоскость уже прямых каких-то правовых дискуссий.
Москва довольна этими результатами, как вы думаете?
Я думаю, что Москва по традиции довольна любыми результатами выборов, если они соответствуют, в принципе, демократическим стандартам волеизъявления. Насколько мне известно, заключения российских международных наблюдателей как раз об этом и говорят. И поэтому думаю, что у Москвы нет оснований не доверять тем итогам, которые были подведены в Тирасполе. Так что уверен, что Москва будет работать с новым составом Верховного Совета, так же, как она работала с прежним.
Мнение эксперта из Тирасполя Владимира Ястребчака. Лина Грыу попыталась выяснить, что думают в Кишиневе о возможном развитии событий в Приднестровье. Своим мнением делился программный директор Института общественной политики Уазу Нандой. Первый вопрос – каковы ставки прошедших выборов и можно ли считать их результаты поражением Евгения Шевчука?
Скорте интродучере не история частый конфликт. Нану доуми, компания шериф.
Позволю себе краткое введение в историю этого конфликта. В 2000 году компания «Шериф» создала политический инструмент для защиты и продвижения своих интересов в регионе. Это было движение обновления. Во главе его был назначен Евгений Шевчук, который является детищем компании «Шериф». И все было прекрасно до 2009 года. После декабрьских выборов 2005 года Евгений Шевчук был избран спикером так называемого Верховного Совета. Когда Шевчук попытался изменить местную конституцию, обманув шериф о том, что договорился со Смирновым, вспыхнул конфликт, в результате которого Шевчук ушел с должности, а в 2010 году покинул и пост председателя движения обновления, так как с 1 июня 2006 года, если мне память не изменяет, это движение превратилось в политическую партию. И в декабре 2011 года, когда Россия ясно сказала, что Смирнову надо уйти, а шериф не смог противопоставить убедительного контркандидата, был некий Анатолий Каменский, не очень харизматичный и не очень молодой. И на этом фоне население левобережья Днестра проголосовало за Шевчука, который во втором туре набрал, если не ошибаюсь, 73,8% голосов и одержал победу над Каменским. Это был шок, в том числе для России, которая допустила ряд оплошностей в своих попытках удержать под контролем сепаратистские регионы Южную Осетию, Абхазию и восточные районы Республики Молдова.
Районы, где стали Республики Молдова. Дупаче Шевчук с инстауратором функции «Даша зишел пришедите».
После того, как Шевчук вступил в должность так называемого президента, его рейтинг стал очень быстро падать. Многие считают, что плачевное социально-экономическое положение на левом берегу Днестра – заслуга, в том числе, волюнтаристской политики Шевчука. 1 марта 2012 года Шевчук попытался материализовать свой политический проект, создать партию Возрождения, которой предстояло возглавить его другу Андрею Сипченко. Но этот политический проект провалился и исчез бесследно. И вот, когда стали приближаться эти незаконные выборы, не это точно известно, компания «Шериф» еще с начала года стала готовиться к этим выборам, а Шевчук оказался совершенно беспомощным в том, что касается создания команды людей, способных составить конкуренцию кандидатам. Кандидатом шерифа. Он лично ввязался в агрессивную кампанию против олигархов, которых стал обвинять во всех грехах, мыслимых и немыслимых, в том числе в социально-экономическом хаосе, который наблюдается сегодня на левом берегу Днестра. И 29 ноября произошло то, что произошло.
Господин
Нантой, как, по вашему мнению, будет дальше развиваться ситуация в Приднестровье?
Если прематур се ворбим дес при аэропорту де форце, дар маймулс обсерватории.
Преждевременно говорить о соотношении сил, но многие наблюдатели полагают, это вытекает также из заявления партии обновления, что Шевчук потерпел конкретное поражение, и сейчас открытым остается вопрос о том, что будет дальше. Конечно, некоторые обозреватели считают, что шериф может пойти на импичмент, устранить Шевчука и пересмотреть так называемую «Конституцию Приднестровья» с ограничением полномочий президента в кавычках. Но, по моему мнению, более реален следующий сценарий. Шериф отправит в Кремль и попытается договориться по кандидатуре преемника Шевчука на этой должности. В какой мере этот сценарий удастся шерифу, говорить преждевременно.
Как результаты этих выборов могут сказаться на отношениях между Тирасполем и Кишиневым?
Молдова и Украина 4 ноября подписали соглашение о введении с 1 января 2016 года совместного контроля с территории Украины товаров и физических лиц через Приднестровский участок границы. И учитывая, что Украина не в восторге иметь за своей спиной этот анклав, на территории которого присутствуют российские войска и российские спецслужбы, открытым остается вопрос, а как поступит Кишинев, который находится в перманентном кризисе, не говоря уже о факторе коррупции, который объединяет два берега реки сильнее, чем меры по укреплению доверия, финансируемые Европейским Союзом. Я имею в виду прежде всего энергетический сектор. Так что ситуация на левом берегу Днестра сложная, зависит от внешнего фактора. Но главная проблема для Республики Молдова – это коррумпированный кишиневский политический класс и полное отсутствие политической воли и возможностей для урегулирования этого конфликта. В том, что касается урегулирования приднестровского конфликта, уже ясно, что не Россия сильна, а мы слабы, коррумпированы и лишены политической воли.
Чиновник, чиновник, слаб, коррупция, шелепсис, дивоинг, политик.
Din perspectiva datei de 1 ianuarie 2016, când ar trebui să fie schimbate regulile de comerț.
Не за горами 1 января 2016 года, когда изменятся правила торговли с Евросоюзом, как вы считаете, массовый приход бизнесменов в Верховный Совет Приднестровья повлечет какие-то изменения и в политическом подходе к этим вопросам? Торговые преференции с Евросоюзом, применение соглашения о свободной торговле с ЕС?
Если я не ошибаюсь, 24 января 2013 года в Кишиневе состоялась неофициальная встреча между представителями бизнеса левобережья Днестра, их было человек 35-40, с переговорщиками от Европейского Союза по вопросу соглашения о свободной торговле. И мнение приднестровских бизнесменов было единодушным. Они хотят сохранить беспошлинный режим в отношениях с Евросоюзом, сохранить возможность экспорта на европейский рынок. Но они зависят от политического фактора, так как Россия понимает, что если положение соглашения распространятся на территорию левобережья Днестра, это будет важным шагом на пути экономической интеграции этого региона в состав Республики Молдова. И здесь бизнес действительно мог бы сказать свое слово, или, по крайней мере, достичь каких-то негласных договоренностей с Кишиневом и Европейским Союзом. Но надо посмотреть, как будет выглядеть состав так называемого руководства Верховного Совета. И вопрос вопросов, удастся ли Кишиневу сформировать правительство. Потому что, повторюсь, проблема конфликта в восточных районах Республики Молдова, свидетельство коррупции и импотенции политического класса Кишинева и ничего более. Это мое личное мнение. Этот конфликт можно и нужно решить мирным путем, вместе с Украиной и Европейским Союзом. Но для этого необходимы ответственные партнеры в Кишиневе.
Acest conflict poate și trebuie să fie soluționat pe cale pașnică, în parteneriat cu Ucraina și Uniunea Europeană, însă pentru aceasta trebuie să ai actori responsabili la Chișinău.
La Тирасполь pe 2 декабря au avut loc, я имею impresia că pentru prima dată, cel puțin.
2 декабря в Тирасполе прошли, наверное, первые, по крайней мере, в новейшей истории региона, акции протеста, участники которых пытались оспорить результаты выборов. Последовало известное заявление местного КГБ, который предостерег граждан от участия в этих акциях, способных привести к дестабилизации ситуации. Что это было? Насколько было известно, КГБ на стороне Шевчука, то есть спецслужбы достаточно контролируются исполнительной властью. Откуда такая позиция КГБ?
И снова мы вынуждены прибегать к некой конспирологии и строить догадки насчет того, что происходит на левом берегу Днестра. Люди, с которыми я общался, считают, что это заявление КГБ – не что иное, как четкий сигнал Шевчуку из Москвы принять итоги выборов, не допустить дестабилизации ситуации, потому что в настоящий момент возможности Москвы вмешаться в случае чего ограничены, учитывая позицию Украины и тот факт, что рейтинг Шевчука на левом берегу Днестра примерно такой же, как у наших проевропейцев.
Позиція України, ținând cont de faptul că Шевчук are un rating individual în stânga Nistrului cam ca ai noștri pro-europeni.
Riscuri de destabilizare în stânga Nistrului, vedeți de vreun fel? Există anumite premise?
Угрозы дестабилизации ситуации на левом берегу Днестра вы видите какие-то? Есть ли предпосылки, на основании которых можно прогнозировать определенную эволюцию в ближайшее время? Как вы считаете, Шевчук уступит или есть угроза дестабилизации ситуации? И не только с точки зрения экономической ситуации, которая без того достаточно сложная, но и с точки зрения общественного порядка в плане военном и так далее.
Мне больше всего понравилось мнение, выраженное одним из недругов Шевчука, а именно, что Шевчук должен уйти вместе с Ниной Штанский в декретный отпуск и больше не возвращаться в Тирасполь. По моему мнению, Шевчуку придется подчиниться этим новым реалиям. И я, как уже сказал, остается открытым вопрос о том, как поступит компания «Шериф», какой сценарий выберет и как отреагирует Москва. Но я не верю, что выберут путь дестабилизации, потому что это слишком рискованно для Шевчука. Он может все потерять. И в этой ситуации Москва тоже не в восторге от таких сценариев, так как, повторюсь, у нее ограниченные возможности вмешаться в случае дестабилизации ситуации. Может ли это быть частью тактики по удержанию Киева в состоянии вечного шаха, по удержанию в узде Кишинева, или такие угрозы нереальны, на ваш взгляд? Я думаю, что удержать Украину в состоянии вечного шаха – это, мягко говоря, преувеличение. Украина может просто-напросто закрыть этот участок границы, запломбировать ее, а также укрепить собственную безопасность. Что касается Республики Молдова, я считаю, что проблема здесь в Кишиневе. Если у нас есть политические партии, которым открыто выступают на стороне путинской России и выдвигают антигосударственные идеи, проблема в нас самих. Эксперт из Кишинева Уазун Антой отвечал на вопросы Лины Грео. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».